Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире детского часа ведущий священник Валерий Васильев, клирик храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в поселке Кокошкино. И у нас соведущие, которые мне будут помогать сегодня, ученицы воскресной школы храма Воскресения Христова в поселке Толстопальцево, Дубровина Варвара.
Здравствуйте!
И Кузьмина Евдокия.
Здравствуйте!
И мы продолжаем тему «Заповеди Божии». Наша передача выходит при финансовой поддержке Федерального агентства печати и массовым коммуникациям. На прошлых уроках мы с вами, ребятки, разобрали 10 заповедей Ветхого Завета, которые Бог дал пророку Моисею на горе Синай. А с сегодняшнего урока мы начнем разбирать новозаветные заповеди, те самые, которые Иисус Христос произнес в Нагорной проповеди. Итак, давайте попробуем озвучим эти 9 новозаветных заповедей. Будем читать по очереди, хорошо? Я первую читаю, Варенька вторую, Евдокия третью и так далее. Договорились? Итак, первая заповедь – блаженство. Блажени нищие духом, яко тех есть Царствие Небесное.
Блаженны плачущие, яко те утешатся.
Блаженны кротцы, яко те наследят землю.
Блаженны алчущие и жаждущие правды, яко те насытятся.
Блаженны милостивые, яко те помилованы будут.
Блаженны чистые сердцем, яко те Богу узрят.
Блаженны миротворцы, яко те сынови Божии нарекутся.
Блаженны изгнанные, правды ради, яко тех есть Царство Небесное.
Блаженни, есть и егда поносят вам, и ждинут, и рекут вся зол глагол на вы, лжущий мне ради. Радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небесех. Вот такие интересные заповеди. Ребята, у меня к вам сразу один очень интересный и, как я считаю, нужный вопрос. Если люди до пришествия Христа жили по этим заповедям, по первым 10 заповедям, да, то для чего понадобились еще 9 заповедей, которые дал Христос? Вот интересно, если мы в этом разберемся, то мы будем с вами отличниками, потому что это очень важно. Мало кто из детей умеет в этом разбираться. Ну-ка, давай, Варенька.
Но я думаю, что первые 10 заповедей, которые дал Моисей, они были нужны народу, как бы их дал сам Бог. А эти 9 заповедей даны, чтобы человек мог попасть в Царствие Небесное.
Так, ты недалеко ушла от истины, но это все-таки не полный, я считаю, ответ.
Я думаю, что первые 10 заповедей, которые Господь дал через Моисея, они как бы относятся для земли, для людей, чтобы они их соблюдали внешне.
Так, ну что, тоже интересная мысль. Тоже интересная мысль. Еще что хочешь добавить?
Я еще хотела добавить, что вот эти заповеди блаженства, они духовны, относятся к духовному.
К духовному?
Чем?
Ну почему? Блажение милостивее, яко те помилованы будут. Ведь милосердие и милость – это не только духовные понятия. Мы же и милостыню раздаем, да, и кому-то помогаем, и еще что-то. Я здесь, ну, не соглашусь прямо вот так вот, что только к духовным. Нет, любые заповеди можно как и принимать и в физическом их исполнять, да, так и во внутреннем своем духовном состоянии исполнять. Но как вы думаете, зачем понадобились эти 9? Ведь жили люди и по тем 10, и нормально как-то. Ну что, нет никаких вариантов. Да, еще что говорить.
Все эти заповеди, 9 заповедей, которые дал нам Иисус Христос, они для нас, чтобы люди осознавали, что как нужно поступать со своими ближними, там, например.
Ну, разные, в 6 заповедей, да, начиная от 6 до 10 из 10, разве они не относятся по отношению к людям? Не укради, не лжесвидетельствуй, не обманывай, да, не завидуй. Мы с вами выясняли, что они тоже относятся к людям, как надо относиться к людям. Но ты высказал, вот, Варенька, очень интересную мысль. Действительно, они нужны именно для того, чтобы попасть в Царствие Небесное. Дело в том, давайте вспомним, что было в Ветхом Завете. Разве ветхозаветный человек мог попасть в Царствие Небесное?
Нет.
Нет, не мог. Царствие Небесное было закрыто для людей. Люди согрешили, они были изгнаны из рая. Все, врата рая закрылись для людей. Бог изгнал людей из рая. И они вынуждены были ходить по земле, да, и жить вот в человеческом обществе. С Богом-то они общались, конечно, но в рай не попасть не могли. Даже праведники. Нам говорят, святые отцы, священное предание говорит, что они попадали в место ожидания Мессии. То есть это был не ад, но это было особое место там же. Да? Если грешники, допустим, они мучились в аду, то праведники они не мучились, но находились в особом месте, в котором они ожидали пришествия Мессии. Называлось Шеол, это место называлось. Понимаете, Царствие Небесное было закрыто. В него попасть было нельзя. Кто отверз Царствие Небесное двери? Христос. Христос своей смертью крестной, своей искупительной жертвой и своим воскресением из мертвых сломал ворота ада. Он, помните, в субботу, почему в субботу поется «Да молчит всякая плоть»? Потому что Христос душою спустился в ад и там проповедовал, и выводил оттуда всех праведников в Царствие Небесное. Помните, да?
Да.
Даже икона Воскресения Христова, помните? Христос стоит на сломанных адских дверях, вокруг ключи, которые запирали двери, и выводит оттуда кого? Адама и Еву выводит из ада. Да? То есть и в их числе всех праведников выводит. И что теперь? Значит, наступила новая жизнь. Почему мы называем Ветхий Завет Ветхим, а Новый Завет новым? Ну, Варенька.
Я думаю, что Ветхий Завет мы называем до пришествия Христа.
Он... А почему?
Ну, потому что тогда это было давно, и потому что тогда был грех на земле.
Ну, а еще что, греха нет?
Нет, но Новый Завет, Иисус Христос как бы открыл врата рая, и... а тогда они были закрыты.
Так, а ты, Евдокия, что скажешь?
Я думаю, что Ветхий Завет и Новый Завет разделяют то, что как в новом начале Нового Завета выделяет рождение Иисуса Христа. Он перевоплотился.
Почему мы называем вообще Ветхий Завет и Новый? То есть Ветхий — это что обозначает? Старый. Это что-то такое старое, ветхое, устаревшее.
Да.
А Новый — это что-то, значит, произошло такое новое, необычное, да, которое вот более совершенное, более нам ближе, более нам интересней. Правда? То есть получается, что Христос своим воскресением из мертвых, да, Он что сделал? Он преобразил нашу жизнь полностью. Он для нас отверз рай. Теперь, представляете, если раньше люди не могли попадать в рай, в Царствие Небесное, теперь мы можем. Да? Но Христос в Евангелии говорит, ничто нечистое в Царствие Небесное не наследует. Да? И вот чтобы человека совершенно очистить от всего нечистого, и понадобились более совершенные заповеди. Согласны со мной?
Да, да.
То есть Христос нас решил усовершенствовать, чтобы мы попали в Царство Небесное.
Да.
Для этого и дал Господь заповеди блаженства. с помощью которых человек может стать совершенным. А что такое совершенный? Ведь у нас совершенный только Бог, больше нет никого совершенного, правильно? Мы совершенным человеком кого можем назвать? Только Иисуса Христа, правда?
Да.
Он совершенный человек, он прожил без греха, абсолютно совершенный человек. И мы, когда следуем его путем, его учению, когда мы стараемся исполнять его заповеди и подражать ему, мы тоже становимся совершенными. Но мы не можем стать Богом, одним существом с Богом, не можем. Но мы можем стать Богом по благодати. То есть усовершенствоваться Христу, стать таким же, как Он, по благодати. Угу. Понимаете, о чем я говорю, нет?
Да, мы понимаем.
Да, то есть Бог может нам помочь стать такими же, как Он. Но существо у нас будет разное, потому что мы тварные существа, Бог не тварен. Да? И мы с вами люди, а Он Бог. Но мы можем стать такими, как Он, благодаря Его учению, то есть Его благодати, Его поддержке, Его помощи. Плюс наше старание, конечно. Да?
Да.
Понятно, чем отличается Ветхий Завет от Нового. Понятно?
Да.
Вот. Поэтому и нужны новые заповеди. Совершенно новое устроение человека. В Ветхом Завете были такие око за око, зуб за зуб. Это что значит? Надо было отомстить. Да? Если тебе кто-то сделал зло. Угу. То есть Господь в Новом Завете говорит, возлюбите врагов ваших. Да? То есть не отвечайте злом на зло. То есть Ветхий Завет жил 10 заповедями. Для чего? Чтобы сохранить истинную веру до прихода Мессии. И чтобы люди не превратились в животных. А чтобы они понимали, что они люди, и эти заповеди удерживали их от грехов. От тех страшных грехов, которые изменяли сознание человека, которые уподобляли человека животному. Без заповедей бы люди не смогли бы рассуждать и думать, и молиться Богу. И так и происходило. Кто переставал соблюдать заповеди, мы помним с вами, постоянно уклонялись в идолопоклонство.
Угу.
И Богу приходилось их постоянно возвращать обратно.
Я хотела сказать, то есть получается, те 10 заповедей, они были даны, чтобы удержать народ. А основные заповеди, они даны
удержать
Мессии.
Бога избранный народ.
Да.
Нет, те тоже основные. Мы их тоже придерживаемся и слушаем, да? Просто заповеди Иисуса Христа, они усовершенствуют заповеди ветхозаветные. То есть они в них вдыхают новый смысл. Да, смысл любви и чистоты. Понятно, да? Потому что можно в Царство Небесное прийти только через любовь и чистые сердца, чистоту телесную и душевную. И Господь нас очищает. Если мы встаем на этот путь, Бог очищает и наши души, и наши телеса от всякие скверны. Поняли? В Евангелии от Матфея, в 5 главе, 17 стих, есть такие слова. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». То есть заповеди ветхозаветные, они предваряли, были, да, перед, они подготавливали народ к пришествию Христа. И Христос пришел, чтобы их усовершенствовать и исполнить. Да, тот смысл, который в них был заложен, но который люди по немощи своей еще не могли узреть и увидеть. Так как учение о Святой Троице в Ветхом Завете было прекровенно. Да, о любви учение тоже было не так явно. А вот весь Новый Завет, он именно и пронизан любовью, да, и именно чистотой, с которой человек должен соединиться сердцем и душой. Хорошо, ребятки, вот еще давайте послушаем слова святителя Игнатия Брянчанинова, который рассуждает в своих писаниях. Чем отличаются заповеди Евангелия от заповедей Моисея? Последние не допускали падшего человека впасть в состояние решительно противоестественное, но и не могли возвести к тому состоянию непорочности, в которое человек был сотворен. Ибо вспомните, ребятки, Адам и Ева, они были сотворены непорочными. Они не знали, что такое зло, они даже не знали, что такое добро. Они всегда пребывали в добре, как ангелы. У них даже тела были немного другие, не такие, как у нас сейчас. В каком смысле? Они не были омрачены грехом. Они не болели, не умирали. Да? Они даже не видели, что они наги, то есть им не было стыдно ни за что, потому что они не знали греха. И, естественно, не знали добра, всегда пребывали в добре. Да? Но как только согрешили, сразу изменились. Да? Угу. И вот Игнатий Принчин пишет дальше так. Заповеди Моисея сохраняли в человеке способность к принятию заповедей Евангелия. Заповеди Евангелия возводят в непорочность, превысшую той, в которой мы сотворены. Они зиждут христианина в храм Божий. Соделав его храмом Божиим, поддерживают в этом благодатном, сверхъестественном состоянии. То есть, другими словами, Игнатий Пичин говорит то, что человек, исполняющий заповеди евангельские, он становится сверхъестественным, то есть новым. Ветхий в нем умирает, а новый рождается. Да, как и Христос убил в нас ветхого Адама, а рождает нас в нового Адама, в сверхъестественном, того, который будет жить в Царстве Небесном. Даже уже не в раю, в том, который был создан, а в Царстве Небесном, что гораздо выше того рая, который был создан для первых людей. Ну что ж, поняли немножко, да, чем отличаются ветхозаветные и новозаветные заповеди. Итак, ребятки, начинаем с вами разбирать новозаветные заповеди. Кто хочет следить с нами по Евангелию, может открыть Евангелие от Матфея, 5 главу, 3 стих. Именно там евангелист Матфей и пишет заповеди блаженства. Первая заповедь. Блаженны нищие духом, яко тех есть Царствие Небесное. Кстати, вот эта заповедь вызвала очень много толков, потому что очень трудно понять, кто такие нищие духом. Вот кто такие нищие, мы с вами знаем. Да, люди бедные, которые порой и не имеют никаких денежек, и еды-то не имеют никакой, да. Вот Господь как-то их каким-то чудом кормит, да, помогает им. Но вот это мы знаем. А что такое нищие духом? Вот давайте попробуем в этом разобраться. Итак, Варенька, слушаю тебя.
Я думаю, что нищие духом – это те люди, которые смиренные. Смиренный духом.
Ну, ты, похоже, нам еще большую загадку загадала. Ну, я понимаю, смиренный духом. А что такое смиренный духом, тогда я тебя спрошу.
Ну, это те люди, которые смиренные, которые все...
Вот, видишь, как трудно объяснить эти заповеди. И вот наша задача сегодня с вами порассуждать так, чтобы все дети поняли, кто такие нищие духом. Итак, мы с вами знаем, что есть люди нищие. Как вы думаете, вот давайте себя представим нищим человеком. У меня нет ничего. Допустим, вот остался я один. Ну, всякое в жизни бывает, да? Ни родителей, никого, я остался один на улице. Ни жилья, ни денег, ничего нет. Я вынужден ходить, искать, где бы мне переночевать, где бы мне покушать и так далее. Как вы думаете, буду ли я превозносить себя над теми, кто имеет жилье, деньги, еду? Буду ли я считать, что я выше них, что я лучше них, что я богаче их? Как вы думаете, буду я так считать?
Нет.
Нет, конечно. Я буду понимать, осознавать, что я нахожусь в беде. Или не в беде, я буду понимать, что у меня нет таких возможностей, как есть у других людей, которые все это имеют. Согласны со мной?
Да.
И другими словами, я буду ставить себя на ступеньку ниже этих людей, всех остальных. Не этих, а на ступеньку ниже всех остальных людей, которые имеют больше, чем я. Правильно?
Да.
И мое общение, как правило, будет сводиться с такими же, как я, да, которые будут ставить себя тоже на такую ступеньку, и мне придется жить между такими людьми. Да, и я не буду думать, что я великий миллионер, хочу туда пойду, хочу это куплю. Также я не буду размышлять, я наоборот буду думать, что ну вот я бедный человек, у меня ничего нет, я буду просить, помогите мне, исцелите меня, накормите меня, оденьте меня, да?
Угу.
Я буду, все это просить я буду, потому что я понимаю, что если я не буду просить, то само с неба это не упадет. Да, я буду стараться как-то это доставать, может где-то работать, как-то трудиться, что-то такое делать, да, чтобы как-то мне прожить, правда?
Да.
Да, совершенно верно. Так вот, слово «нищий» разобрали. А что такое «духом»? Вот слово «дух», оно для, ну, вообще для богословия самое сложное для объяснения, да. По-разному святые отцы объясняют слово «дух», да? Но мы с вами, допустим, давайте определим так, понятие вот именно здесь «дух» – это как некое такое направление, какая-то сила, которая нас куда-то направляет, да. Вот, допустим, если я хочу заработать, да, я начинаю сам себя подстегивать, настраивать, и стараюсь, и мне в итоге моя сила воли, какая-то внутренняя моя сила, она мне помогает, да, работать.
Да.
Если я хочу сделать какое-то доброе дело, я себя настраиваю, заставляю, я стремлюсь к этому, то есть это мое стремление, да, и вот эта сила моего стремления, она как-то меня направляет, правда? Вот давайте примерно за дух мы нечто вот подобное, вот эту направляющую нашу силу, да, мы определим за слово «дух». Потому что в материальном смысле, получается, Бог есть дух, говорят нам святые отцы. Да? Бог есть дух. Почему? Потому что Бог не имеет тела. Да? Поэтому у нас душа тоже, она не имеет тела. Она в теле находится, но самого тела она не имеет. Ее потрогать нельзя, душа. Да? Ну вот движущая сила, вот эта душа, умная движущая сила, которая направляет нашу душу, да, вот мы попробуем вот ее, эту силу, примерно так представить духом. Это, наверное, будет не очень точное объяснение, но, по крайней мере, нам будет понятное. Согласны
да.
со мной?
Да.
Да. И вот представьте, мы нищие духом, вот этой силой. То есть той силой, которая нас двигает вперед, двигает к Богу, двигает, делает нас сильнее над всеми, делает нас более великими. Да, вот что? Давай.
То есть получается, что нищие духом – это те, кто, у кого-то духовной силы мало.
Так.
Мало духовной
Хорошо.
Силы.
Хорошо. Вот смотри, пожалуйста, святые отцы возьми, батюшку Серафима Саровского. Он был нищий духом или богатый духом?
Богатый.
Богатый. Духом. Но он-то о себе думал, что?
Что нищий духом.
Что он нищий духом. Так, Варенька, ты?
Я думаю, что нищий духом, ну, это, да, те люди, у которых мало духа, а святые отцы, они себя не превозносят.
То есть как... мало духа – это малодушные, что ли, или мало
Нет,
духа?
Нет, в смысле того, как Дуня сказала.
Ну, у святых отцов, ты же про святых не скажешь, что у них мало духа?
Нет, у них-то его много очень,
а
они
почему?
Богаты духом.
А почему?
Да потому что они в Бога верят, и так. они святые.
Да. А вот... святые-то они почему?
Потому что они не гордятся.
Помнишь, мы с вами говорили, ребятки, что нельзя нам приобрести святость, как только через Христа, через благодать и помощь Божию. Невозможно человеку спасти самому. Человек сам не спасается. Кто его спасает?
Бог.
Кто ему дает силу?
Бог.
Кто дает силу?
Бог.
Дух. Бог. Поэтому святые отцы, они что делали? Они... говорили себе так: не я творю добро внутри, да?
А Бог
через меня творит добро. Во мне доброго нет ничего, я нищий добром. Я нищий вот этим святостью, да? Я нищий. Только Бог, если хочет, он через меня что-то... Да? Ну-ка, Варенька, давай, вот эта мысль интересная.
Я, кажется, поняла, что нищие духом – это... те люди, которые считают, что Господь все через них дает людям. Они не считают себя такими
святыми,
да, святыми, что это все мне, что я святой, вот ко мне ангелы являются.
Молодец, умничка.
Вот. Они считают себя вообще ничем. А это Бог через... Они думают, что это Бог через
совершенно.
Них все дает.
Умничка, совершенно. Вы такие согласны?
Да.
Да, конечно, конечно. Вот мы с вами подошли к этой мысли, да. Вот что такое нищета духовная. Когда я вижу, допустим, как Бог через меня делает какое-то добро, когда я сам себя понуждаю на добро, я сам себя заставляю делать добрые дела, правда?
Да.
Молитвой заниматься, воздерживаться от страстей, мысли свои удерживать от плохих, правда? Бога любить, людей любить. Я себя заставляю, и Бог, видя мое старание, Он мне помогает. Он для этого дает силы. Вот эту движущую силу Он дает, которую я духом называю, да? То есть он становится соучастником моего вот этого доброделания, правда?
Да.
И он становится главным соучастником, потому что силы на добро я могу взять только у него. Больше их нигде нет. Они есть только у Бога, потому что Бог есть истинное добро, Бог есть истинная любовь, истинная правда и так далее. Так мы все с вами это обговорили на прошлых передачах. Правда, ребятки?
Да.
Да. Да. И только он может дать мне правильное направление, правильные мысли, да, правильные дела, правильные действия, видя, как я стараюсь и как я этого желаю. Правда, ребятки?
Да.
И вот когда я понимаю, что сам-то я не могу этого сделать, сам я только прикладываю кисти, чтобы постараться, и мне гордиться-то нечем. У меня у самого ничего нет. А все, что ко мне пришло доброго и хорошего, это все дал мне Бог. Вот только тогда я становлюсь нищим духом. Когда я правильно это понимаю. И тогда что происходит в моем сознании? Ну-ка, давайте попробуем порассуждать. Это очень интересная тема. Давай, Варенька.
Если я понимаю, что получается, что это не все, я сам, это Бог мне дает, то у меня как бы снижается эта гордыня.
Совершенно верно. Помнишь наши весы?
Да.
Равновешенные. То есть получается, что я вижу, что я ничего не имею. Да?
Угу.
И я себя начинаю ставить ниже всех, ниже Бога и ниже людей. А все люди и Бог в моих глазах что делают? Поднимаются. Поднимаются. А я падаю в своих глазах. Да? И получается, я осознаю себя грешником. Да? Немощным человеком, больным. Да? Человеком, который ничего не может без Бога сделать. И человеком, который хуже людей всех остальных. Понимаете?
Да.
То есть мое мнение о себе начинает занижаться. Я начинаю смиряться. Гордыня начинает убиваться во мне. И я становлюсь смиренным. То есть человеком, который о себе не мнит высоко. Да? Который о себе такого мнения, что нищий, больной, грешный и так далее. Да? И если уж что-то доброе во мне есть, то это только заслуга Бога и тех людей, которые меня любят, которые мне помогают, да? Которые находятся рядом со мной, мои друзья, родители и так далее. Вот. И тогда, получается, я перестаю гордиться. Я перестаю возвышать себя над другими. Я перестаю замечать плохие поступки других. Почему? Потому что я начинаю осознавать свои собственные. Давай.
Как я думаю, что вот когда вы сказали, что я перестаю замечать в других плохие поступки, то я понимаю, что если я даже их замечаю, то я понимаю, что этот человек намного лучше меня, потому что у меня эти поступки намного хуже.
Совершенно верно. Умничка, молодцы. Да, вот мы с вами поняли, наконец, что такое нищий духом. Я надеюсь, все наши радиослушатели, детишки тоже поняли это. И давайте еще чуть-чуть об этом порассуждаем и перейдем ко второй заповеди. Я напоминаю, что сегодня в эфире детского часа священник Валерий Васильев, ведущий передачи, клирик храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии в поселке Кокошкино. А помогают мне вести нашу передачу наши дорогие ученицы воскресной школы храма Воскресения Христова поселка Толстопальцево, Дубровина Варвара и Кузьмина Евдокия. И мы продолжаем разговор, и тема нашей сегодняшней беседы – заповеди блаженства, новые заветные заповеди Нагорной проповеди. Ребятки, подведем итог нашей беседы. Итак, Господь Иисус Христос, чтобы нас усовершенствовать, привести в состояние совершенное, чтобы мы с вами смогли войти в Царствие Небесное, чтобы нас очистить, первой заповедью смиряет нас, смиряет нашу гордость, смиряет наше мнение о себе, показывает, как можно войти в Царствие Небесное, только через смирение. И все святые отцы, как один говорят, что благодать Божия дается только за смирение. Представляете? Вот так вот. Вот настолько это сильное чувство смирения. Настолько сильное состояние человека. Что когда человек это поймет, И чем раньше он это поймет, чем раньше он начнет себя смирять перед Богом и перед другими людьми, тем быстрее начнется его духовный рост. Понимаете? Тем больше Бог сможет дать ему благодати. Понимаете?
Да.
Поэтому очень важно нам осознать, что смирение – это первое, к чему я должен устремиться. Смирить себя перед Богом и перед людьми. Но перед Богом понятно, как можно себя смирить. Мы понимаем, что Бог – это существо высшее, абсолютное. Да, Он все может. Он друг, отец, тот, кто нас сильно любит. И Он выше нас. Хорошо. А вот смирить себя перед людьми, ребят, вот в чем вся моя сложность. Смирить себя перед близкими. Смирить себя перед тем, кого ты считаешь хуже себя. Смирить себя перед тем, кто постоянно оскорбляет тебя, унижает тебя. Давайте об этом поговорим. Хотите?
Давайте.
Очень интересная тема. Она очень, я считаю, необходимая. Потому что если мы внимательно рассмотрим свою жизнь в школе и дома, то мы увидим, что нам очень трудно смиряться.
Да.
Очень сложно. Сложно, да.
Когда особенно нас кто-то задирает или говорит, что вы такие, вы плохие, и нам хочется доказать, что мы не хуже. И мы говорим еще какие-то плохие вещи на другого человека. Нам очень трудно тогда смириться, то, что он так об нас говорит.
Вообще нам очень трудно прийти в отношении себя к какому-то плохому мнению, да, угу. Ребятки? Нам трудно себя в чем-то обвинить, правда?
Да.
А в чем это выражается? Мы постоянно оправдываемся. Нам трудно услышать правду про себя. Если нам родители делают замечания, или кто-то из близких делает замечания, мы сразу воспринимаем все в штыки. Да? Мы, как это так? Я не прав. Как это? Вот? У нас возмущение у нас возрастает, правда? Только потом, когда это все пройдет, и мы начинаем немножко думать, тогда вот с помощью совести мы как-то начинаем себя в чем-то винить. Но ведь это же очень трудно, правда, ребят?
Да.
Так,
да.
А что помогает человеку? Какие действия, какие мысли могут помочь человеку себя смирить перед другими?
Я думаю, что мысли мы должны думать всегда так, что все то, что у нас есть, все наши хорошие качества, нам дает Бог. А этим людям он тоже дал Бог. Так что я ничем не лучше тех людей,
совершенно
которые...
Совершенно верно, да. Очень правильная мысль. То есть надо понимать, что ты не лучше другого человека. Ты всегда с ним в одинаковых условиях. Правда?
Да.
Потом, помните, мы с вами говорили о человеке и болезни.
Угу.
Грех мы с вами принимаем как болезнь. В этом отношении попробуйте что-нибудь сказать. Как человек может смирять себя вот этими мыслями? Если он видит грех другого человека, да.
Ну, если человек видит грех другого человека, то он говорит, что я тоже такой же, точно такой же грешник.
И этим же согрешаю. Да,
тогда, и этим же я согрешаю.
Тогда я сбегу в осуждение еще, едаки.
Еще, когда я вижу грех другого человека, я понимаю, что у меня бывает и похуже, я также поступаю, я стараюсь себя, как бы, внутри себя осознать.
Да, чтобы не ставить себя выше этого человека, да? Совершенно верно, умнички, молодцы. А вот я еще приведу слова старца Паисия Святогорца. Мне одна его мысль очень сильно понравилась в этом отношении. Мне кажется, она такая удерживающая. Когда ты видишь, что брат твой согрешает, и хочешь осудить его за этот грех, первое, что ты должен сделать, найти этот грех в своей жизни. Да? Если ты его не нашел в своей жизни, который ты живешь сейчас, найди его в своей прошлой жизни. Может быть, ты этим грехом когда-то согрешал, и этим смири себя. Если ты его не найдешь в своей прошлой жизни, найди этот грех в своих мыслях, ибо мыслями мы тоже много грешим, согласны со мной? Каких только мыслей в нашей голове не бывает, да? Но если ты его не нашел даже в своих мыслях, слушайте, что дальше старец скажет, очень интересные слова, то твердо знай, что благодать Божия удерживает тебя от этого греха. И если Бог заберет свою благодать, ты обязательно впадешь в этот грех. Представляете, какая интересная мысль? Варенька, что ты хочешь сказать?
Я думаю, что если ты видишь, что он грешит, и ты его хочешь осудить, то ты лучше подойди к нему и скажи, что так лучше делать не нужно.
Но это мы с тобой потом поговорим об этом. Я хочу, чтобы вы поняли правильно мою мысль. Угу. То есть получается так, ребятки, что Бог нас своей благодатью от многих грехов удерживает. Даже чтобы нам не впасть в грех, без силы Божьей мы не можем справиться. Понимаете? То есть старец о чем говорит? Что если мы в себе не видим какого-то греха, это не значит, что в нас его нет. Правда? Да. Даже если мы его не совершали, не думали о нем никогда и все. Не значит, что нет. Это значит, что Бог своей благодатью удерживает нас от него. Это не значит, что мы такие хорошие, что мы не совершаем этих грехов. Это значит, что Бог нас так сильно любит и оберегает. Понимаете? Вот эта мысль должна нас останавливать от осуждения других и смирять перед другими людьми. Правда? Помните, я сказал про грех и болезнь?
Да.
Надо учиться отделять человека от греха. То есть воспринимать грех другого человека как болезнь, как проявление какого-то его недостатка, который и его мучается. Ведь каждый человек – это борьба. Внутри каждого человека происходит борьба. И мы даже тогда мы будем более снисходительны к своим близким и друзьям. Помните, когда мы говорили о пятой заповеди, мы говорили о том, что надо стараться как бы не замечать грехов своих родителей?
Угу. Да.
Помните? То есть это тоже... Тогда мы будем приходить к состоянию снисходительности, и мы будем больше человека стараться оправдывать, нежели его в своих глазах унижать. Понимаете, о чем я говорю?
Да.
Да, это очень такая серьезная мысль. Конечно, детям это трудно. Это трудно. Но если они хотя бы об этом будут знать, то, может быть, от многих плохих поступков и мыслей эти мысли их остановят. И они, может быть, по-другому будут относиться к своим близким. Да? Нам чего не хватает? Помнишь, Вареньку, у тебя было такое выражение интересное, себя любимого?
Да.
Да. Дело в том, что да, мы по гордости своей очень сильно себя любим. А так как мы себя сильно любим, то эгоизма у нас столько много, что нам очень трудно себе подумать плохо. И сердце нам постоянно диктует это, что мы самые лучшие, самые хорошие и так далее. Да?
Да.
Поэтому давайте хотя бы умом мы будем понимать, что все-таки мы не самые лучшие, не самые хорошие, и потихонечку, если мы будем стараться, если нам будут приходить гордые помыслы, и мы будем убивать их вот этими мыслями обратными, то потихонечку Бог нас будет исцелять. Согласны со мной?
Да.
Ну, давайте вот на этом завершим наше обсуждение первой заповеди. И перейдем ко второй заповеди блаженства. Евдокишка, давай, читай.
Блаженны плачущие, яко те утешатся.
Итак, ребятки, о каком плаче идет речь? Какие мы знаем плачи бывают? Что значит плач? Это, скорее всего, проливать какие-то слезы, да? Какие мы знаем бывают слезы, Валенька?
Я знаю, что бывают слезы обиды.
Так.
Слезы жалости, слезы радости.
Так.
Слезы, ну, бывает еще, когда очень слишком или смешно тебе, а у тебя тоже выскакивают так, слезы.
От смеха бывают слезы, то есть от радости, от огорчения, да, что?
Еще бывают слезы горя.
Горя, да, еще какие бывают слезы?
Еще бывают...
Бывают слезы сострадания.
Да, да,
да. То есть ты за кого-то так сильно переживаешь, что у него что-то случилось, ты тоже начинаешь плакать вместе с ним, да?
Тебе его очень жалко.
Да. А вот... Как нам говорит Священное Писание? Вот в послании к римлянам апостол Павел в главе 12, стих 15 говорит так. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Как раз он говорит о радости и о слезах сострадания. То есть мы должны быть с вами живыми и к чужой радости, и к чужому горю. То есть пример. Помните, мы с вами говорили о 9 заповеди? О зависти.
Да.
Если у тебя меняется кому-то отношение. Давайте попробуем применить эту цитату новозаветную к этой заповеди. То есть, если у твоего друга или твоей подруги большая радость, а тебя это огорчает, значит что? Значит, в твоем сердце засела зависть. Да? Что ты хочешь сказать?
Ну, то есть, получается, если у, там, не знаю, моя подруга поедет на море завтра, она радуется, очень веселится.
А ты?
А я ей, например, завидую, то, что я вот еще через месяц поеду, а она
и
вот
и ты
уже...
вместе с ней не радуешься, да?
То есть я вместе с ней не радуюсь. А если, когда мне тоже радостно за нее, то, что она поедет, она там не была на море несколько там лет, и она поедет, мне самой радостно. То есть это как
бы... Значит, между вами есть любовь, когда тебя... Да. А когда тебя это огорчает, значит, между вами поселился враг. Да, и он не дает тебе порадоваться за нее. Ты больше думаешь о себе, нежели о ней. Правда?
Да.
Также и наоборот, когда у твоего друга или подруги, или у какого знакомого происходит горе, что-то случается, кто-то заболел сильно, или какие-то неприятности в школе, двойку получил, допустим, да, и все.
Да.
Если тебя это радует, то что происходит между вами?
То получается, у нас происходит, мы с ней не дружим, и...
Не, ну вы дружите, допустим, ну вот, допустим, я дружу с Евдокией. Мы с тобой друзья?
Да.
Да, друзья. Вот ты получил двойку. А я сижу по себе, думаю, так ей надо, вот так ей надо, двойку получил, как хорошо-то, да? А сам в глаза говорю, ой, да-да, вот как двойка, как тебе жалко, да? Это уже что получается? Значит, я радуюсь твоему горю. Правда? Да, Варенька?
Но это еще получается лицемерие.
Да, и лицемерие, когда про себя думаешь одно, а говоришь другое. Это лицемерие, лесть. Ты угождаешь не Богу в этом случае, а человеку, самому себе в частности, да? Угу. Вот, и говоришь не то, что думаешь. А вот если ты получил двойку, а я стал переживать, говорю, ой, слушай, как будто я сам получил двойку, как плохо, да, двойку, давай я тебе чем-нибудь помогу, давай с тобой, помогу тебе выучить эту тему, чтобы мы с тобой исправили ее, ты на следующий урок придешь, все, ну, и ты как друг или подруга соглашаешься, да, давайте. Вот это уже дружба, да, вот это уже я переживаю с тобой, я тоже расстраиваюсь за тебя и ищу, как тебе помочь, правда? Да,
то есть в этом тоже можно проверить настоящую дружбу.
Да, совершенно верно. Но мы сейчас с вами говорим немножко о другом плаче. О чем же говорит Христос? О каком плаче, как вы думаете, говорит Христос? Потому что ведет ли в Царстве Небесное плач огорчения, когда тебя обидели, и ты весь разревелся?
Нет.
Не ведет. Нет. Почему не ведет?
Потому что ты себя жалеешь.
Да, совершенно верно. Это плач из саможаления. Он не ведет. Допустим, ведет ли плач в Царстве Небесное, если у тебя что-то отняли?
Нет.
Какую-нибудь игрушку любимую или вещь какую-нибудь, там, телефон у тебя отняли.
Потому что ты
И ты расстроился из-за этого. Из-за чего ты хнычешь?
Ты плачешь, потому что это твоя вещь, и вдруг у тебя ее отняли.
То есть ты считаешь, что это твоя собственная вещь.
Да.
А помните, мы с вами говорили, что у нас на самом деле ничего собственного-то нет?
Это Бог дает.
Бог дает нам все во временное пользование, чтобы мы этим попользовались... Да, правильно распорядились этим. Правильно? Если уж мы что-то утратили, ну, Бог дал, Бог взял. Обычно так, как, помните, Иов говорил в своей книге. Бог дал, Бог взял. Да? Что ты еще хочешь
сказать? Вот у меня бабушка мне очень дарит красивые вещи. Ну, и вот недавно она мне подарила такое красивое платьице, но оно мне уже оказалось мало. Я просила маму, ну, а другое мне просто по фигуре не подходит. И я попросила маму, чтобы она это оставила, там, ну, пожалуйста, подумаешь, там, по фигуре не подходит. Но она сказала, тебе оно мало, я хочу это отдать многодетным, это она сказала. Я тогда расстроилась. Но мама сказала, что вещи к тебе приходят, и они от тебя уходят, как бы временный прокат. И тогда я потом подумала, все-таки у меня-то еще куча вещей, а вот у многодетных их мало.
Бывает, не бывает, да, что одеть, да. Ты перестал жалеть об этой вещи?
Да, я перестала жалеть, потому что я понимаю, что у меня вон еще сколько красивых вещей, а у них почти даже нету,
слушай,
что одеть.
То вот как раз к этому можно привести нашу цитату «Бог дал, Бог взял», да?
Да.
Вот если мы каждый так будем рассуждать, то нам в жизни намного легче будет, наше сердечко будет оставаться чистым, да, оно не будет заражаться жадностью, какой-то скупостью и так далее. Значит, слезы, огорчения за вещи какие-то тоже не ведут в Царство Небесное, да?
Нет.
Хорошо, какие еще слезы бывают? Мы сказали, а слезы сострадания, когда ты сострадаешь чужому горю.
Это ведут,
ведут, потому что вот мы сейчас послание к римлянам прочитали, да? С плачущими плачьте, да? Сказал апостол. Да, значит, слезы, да, Богу угодны. Когда мы переживаем за других, как за самого себя, тогда наше сердечко, чего оно, что убивается в нашем сердце? Эгоизм, да, и гордость убивается. Да, Варенька.
То есть апостол говорил, что когда... когда надо плакать, не какие-то там поддельные слезы или что-то еще, то слезы настоящие.
Искренние, тебе, как, которые идут от сердца.
Тебе же жалко, совершенно. Поэтому ты плачешь вместе с ними.
Да,
разделяешь горе.
Ты и радость, и горе разделяешь со своими друзьями. Да, то есть переживаешь за них, как за самого себя. Об этом Господь нам говорит. Возлюби ближнего, как самого себя. Вот из таких слез рождается любовь. Любовь к ближнему, а значит, и любовь к Богу. Ибо Господь сказал, что без этих двух заповедей, да, никак нельзя спастись. Значит, если мы учимся любить Бога, значит, мы учимся любить ближних. А если учимся любить ближних, значит, учимся любить
Бога.
Да, формула простая, и каждый должен об этом понимать. Какие еще слезы? Вот, допустим, слезы горя. У меня случилось горе, допустим, умер кто-то близкий, человек, которого я любил. Эти слезы спасают или нет?
Нет, наверное. Но если ты жалеешь как бы то, что ты потерял родного человека, тебе его жалко, что ты больше с ним не увидишься, я даже не знаю, но, наверное, ведут.
Ну, каким образом? Как?
Нет, скорее всего, нет, потому что ты бы не плакал, ты бы молился больше за того человека, которого ты потерял. Потому что если бы ты плакал, ты уже утерял надежду в самого Бога. А когда ты знаешь, что Он умер, что у тебя есть надежда на Бога, что Он попадет в Царствие Небесное, то ты начинаешь за Него молиться.
Совершенно верно, умничка. Молодец. То есть, другими словами, как нам говорит Священное Писание, Бог не есть Бог мертвых, но живых. У Бога все живы. Да? То есть, понятно, слезы наши о этом человеке, потому что мы лишились с ним общения. Он был рядом, а теперь его рядом нет. Мы его любили, а теперь я не смогу излить на него свою любовь. Я не могу там ему чем-то поговорить с ним, да, обнять его, еще что-то, что мне было дорого. Вот об этом я сожалею. Да? Вот эти слезы, да, они, конечно, понятны. И за них нас Господь не осуждает. Говорит же апостол, с плачущими плачьте, да, а с радующимися радуйтесь. Но нельзя доводить себя до уныния, да. Потому что через этот плач можно впасть в уныние, а это уже тяжкий грех. Когда эти слезы, ты перестаешь надеяться на Бога, и все время, вот как так случилось, человек умер, и мне тяжело в жизни, как я без него буду, да как там, и начинаешь себя жалеть.
И даже можно из этого начать осуждение на Бога.
Все что
угодно. Вот зачем Рахтать? Же он на меня...
Почему Бог со мной так поступил? Да. И так... У Бога ошибок не бывает. Бог – существо совершенное и абсолютное. Он знает, кого когда призвать в Царствие Небесное, кому когда какую болезнь послать. Бог все это знает, и Он потому что постоянно трудится ради нашего спасения. Да,
то есть получается, что Бог дает, если, например, Господь послал тебе болезнь, значит, это тебе зачем-то нужно.
Обязательно.
То есть, если ты, например, заболел, а у тебя сейчас контрольно, значит, я думаю, что это бывает, что это либо ты простудился, либо тебе Бог послал, потому что ты мог бы это контролировать, например, просто написать.
Ну, не знаю уж, значит, контрольно я не специалист, всякое может. Может быть, и так правильно ты рассуждаешь. А может быть, бывает так, человек сам взял, проявил халатность какую-то, да, и заболел перед контрольной. Еще подумал про себя, вот бы хорошо бы заболеть перед контрольной, то Бога здесь винить не надо, да, это уже не Бог послал, да.
Или, например, ты сам вот взял и сделал так, чтобы заболеть.
Да.
Ты сознательно заболел, но бывает так, что вот я один раз пыталась так сделать, я насморк себе заработала. Мама потом сказала, ты все равно на контрольную пойдешь. И так вот
получилось. Бывают и такие случаи, ладно, да. Но мы сейчас не об этом говорим, ребятки, да? Мы говорим о том, что слезы сострадания... Они должны быть в меру. И слезы горя, да, должны быть в меру. Допустим, немножко погоревали, но мы помним, что если человек умер, то за него самое главное молитва, не слезы. Потому что в Царстве Божьей радость. да? Там, где он пребывает, ему легко и хорошо. И когда родные за него плачут, ему становится плохо. И он плачет вместе с ними. А вот когда они за него молятся, он радуется. Потому что для него это огромная поддержка и пища. Вот это мы должны четко осознавать. Правда? И понимать, что у Бога все живы. Что разлука наша, она всего лишь временна. Жизнь, она настолько быстро пробегает, что она проживается просто как за 5 минут. Вот спросили бы у человека уже взрослого, скажите, а быстро жизнь пролетела? Он скажет, да как за 5 минут. Как будто страницу книги перевернули. Все. И так вся жизнь, она пролетает очень быстро. Только нам кажется, что будем жить долго. Угу. Да? Но у Бога все живут вечно. Те, кто хочет жить с Богом, потому что Бог есть жизнь, все живут вечно. И эта жизнь никогда не заканчивается. Поэтому оплакивать умерших как... будто они уже совсем ушли, и мы никогда уже все не увидимся, и уже все, крест на них поставили, это нельзя, это неправильно. И Бога ругать за это тоже неправильно. Нельзя. Бог хочет нам каждому спасения, он постоянно об этом заботится. Так о каких слезах сказал здесь, очень важных слезах здесь Господь в этой заповеди сказал? Как вы думаете? Без чего нельзя войти в Царство Небесное? С чего вообще начинается путь христианина? Да, первое, что мы говорили, Бог хочет, чтобы человек смирился, блаженный нищий духом. Uh-huh. А второе, он говорит, блаженный плачущий. О чем плакать надо человеку, чтобы войти в Царство Небесное? Самое главное. Ну?
Я думаю, что надо плакать о том, надо плакать о грехах своих.
Умничка, молодец, молодец, о грехах своих. Потому что мы настолько грешные, что даже иногда и обиду стерпеть не можем. Правда, ребятки? Вот. И вот об этом надо плакать. Надо оплакать свои грехи. И много-много у нас разных грехов бывает в жизни. Правда?
Угу.
И об этом надо плакать и просить у Бога, чтобы Господь нас исцелил, помиловал и помог нам от них избавиться. То есть смирились, а теперь оплакивай свои грехи перед Богом. Кайся в них, раскаивайся, старайся исправиться. Ибо без покаяния никто не придет к Богу и в Царство Небесное не войдет. Только через покаяние. Как нам говорит Псалтирь, гордым Господь противиться, да? Смиренным же дарует благодать. Что ты, Варенька, хочешь сказать?
Вот я хотела еще добавить, что на крестных, когда Иисус Христос нес крест, то женщины и мужчины, кто был ему родными или даже просто слушали его, любили, то они о нем плакали. И он сказал тогда, плачьте не обо мне, а плачьте о себе.
Совершенно верно, умничка, какие-то слова замечательные вспомнила. Да, да, с креста Господь говорил, о себе надо плакать, а не обо мне. Совершенно верно. И вот эти очень важные слезы покаяния. Какое таинство в церкви нам Господь дал, чтобы мы оплакивали свои грехи в этом таинстве? Ну, Варенька.
Таинство исповеди.
Совершенно верно. Таинство, оно так называется, таинство покаяния. Что происходит на этом таинстве? Знаешь, Евдокия?
На этом таинстве происходит прощение твоих грехов. Когда ты начинаешь священнику говорить свои грехи, то ты в этот момент должен каяться.
То есть
оплакивай свои грехи. Потому что это не священник тебе прощает грехи, а сам Господь. Потому что священник – это как бы Господь в священнике.
Нет, не совсем так. Священник – он свидетель исповеди. Он пред Богом свидетельствует, человек покаялся. А незримо сам Христос стоит, потому что Он взял все на Себя все грехи всего человечества. И мы все Его должники. И Он стоит незримо и слушает твою исповедь. И если ты искренне раскаиваешься в том, что сделал, если ты стараешься больше никогда этого не повторять, да, то Бог тебе прощает, и эти грехи больше никогда не помянутся. Да.
Я тут вспомнила один случай, что когда я однажды была на исповеди, у меня был такой один грех, я о нем даже на исповеди начала немножко плакать, а потом я начала стараться, и меня Господь начал удерживать от этого греха. То есть я начала стараться, и у меня сейчас этого греха нету. Господь удерживает
да,
от него.
Умничка, молодец, совершенно правильно. Благодать Божия исцеляет, когда мы стараемся, когда мы раскаиваемся, да, и все делаем для того, чтобы больше этот грех не повторять. Да,
еще я хотела... А еще мне мама рассказывала, что вот есть такие грехи, к которым ты еще не успел привыкнуть. То есть не такие вот, например, как зависть, там, лень. Это вот так как травинку можно вырвать. Если травинку легко вырвать, то тебе можно легко избавиться от этих грехов с помощью Бога. А вот есть грехи, к которым ты уже начал немножко так сживаться. Это вот от них не очень легко избавиться. Это как куст вырвать. Потому что куст не очень, это тяжело вырвать. Это вот грехи, с которыми ты уже начал немножко, так сказать, дружить с ними. А вот есть такие грехи, с которых у тебя с младенчества ты с ними не расстаешься, это как дерево. Потому что дерево только вырвать невозможно, только спилить.
Пилить и корни выкапывать, да, совершенно верно. Это совсем тяжело. Поэтому, дорогие мои радиослушатели, дорогие мои ребятки, пока мы еще с вами... Ну, вернее, вы, я-то уже не маленький, но пока вы еще маленькие, пока все грехи у вас маленькие травинки, вставайте на путь борьбы с ними. Удерживайте себя от плохих мыслей, от плохих поступков, от плохих слов. Старайтесь соблюдать заповеди Божии, старайтесь читать Священное Писание, потому что это та книга, которую надо жить своей жизнью. Без Евангелия христианину спастись очень тяжело, ибо Евангелие научает нас самой великой науке из всех наук, науке спасения души. Итак, подытожим, ребятки. Блаженны нищие духом – это те, кто смиряет себя перед Богом и перед людьми, кто не превозносит себя за какие-то поступки и дела, кто не приписывает себе добрые дела, а приписывает их Богу и помощи своих близких. Правда? Свои добрые дела. Вот. И кто не гордится и не считает, что это он такой сильный, что это он такой великий молитвенник, такой великий праведник и так далее, а наоборот считает себя грешником и без Бога ничего не могущим. Правильно?
Да.
Блаженны плачущие – это те, кто оплакивает свои грехи, кто приводит свою душу в состояние покаяния, кто сожалеет о согрешениях своих, да? Кто переживает за близких своих. Если у них горе, он им сострадает. Если у них радость, он с ними радуется. Да? Тот, кто меньше думает о себе, нежели о других. Согласны со мной?
Да.
Ну что ж, давайте на этой прекрасной нотке закончим сегодняшнюю передачу. И я напомню, что в эфире детского часа был ведущий священник Валерий Васильев, клирик храма Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии поселка Кокошкино. А помогали мне мои уже полюбившиеся нам соведущие, ученицы воскресной школы храма Воскресения Христова поселка Толстопальцево, Дубровина Варвара и Кузьмина Евдокия. Также наша передача создана при финансовой поддержке Федерального агентства печати и массовым коммуникациям, за что мы и благодарим этих добрых людей. Дорогие ребятки, и теперь мы можем с вами переписываться. Вы можете посылать нам свои вопросы, пожелания, сообщения по электронной почте на адрес дети.ради, везде и с точкой, @yandex.ru. Или писать в письмах индекс 115-326, Москва, улица Пятницкая, 25, строение 1, Радонеж, детский час. До свидания.
До свидания.